Вчера, как я зашла, и вы мне с улыбкой сказали, я вас напугала. Но я думаю, что это была, в общем-то, не такая еще тема, которая пугает. Я говорила только общее, поэтому и чувствовала, что вчера именно надо больше сказать. И поэтому все это было касалось, в общем-то, общих вопросов. Но, слава Богу, мне было радостно видеть, как, когда я начала вчера. Некоторые мужья и жены сидели вот так друг от друга, держа расстояние. А к концу, как вы говорите, тулились больше и больше друг к другу. Некоторые взялись за руки и прижались друг к другу, слава Богу, что Бог уже тогда действовал. Для сегодняшней темы, а эта тема будет разделена на три части, я постараюсь каждой отдельно уделить, придерживаясь времени. Но для всей темы супружеской жизни уже более конкретно и касаясь определенных сфер этой супружеской жизни, я хотела бы взять место из Писания, слова мудрого экклесиаста, который хорошо знал нашу жизнь человеческую и оставил нам в наследие свои особо глубокие выражения, глубокие мысли. И это место из книги «Экклесиаст», 4 глава, с 9 стиха. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Вот эти слова я хотела бы взять для наших трех последующих бесед, которые, каждая из которых будет по полтора часа. Наверное, многим из вас известна русская поговорка или русское выражение, которое говорит: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья несчастна по-своему». И чем дольше я провожу душепопечительство, тем больше убеждаюсь в справедливости этих слов. В мире считают счастливым брак в том случае, когда есть согласие, мир, единство и гармония. В чем? В душевной и телесной, плотской супружеской жизни. Для нас, христиан, этого мало. Поэтому для нас, христиан, более правильно было бы сказать не только о счастливой семье, но и о благословенной семье. Поэтому организаторы этого семинара так и назвали эти встречи «благословенный брак». А чем отличается благословенный брак от просто счастливого брака? Дело в том, что у людей мира нет первого пункта, а именно духовная жизнь супругов. У христиан именно это является основой и главным в браке. Не забуду, когда нас с мужем сочитывали перед сочетанием или после сочетания, служитель сказал вот эти слова: «Как будете любить Господа, так будете любить друг друга». Я почему-то зафиксировала это, думаю, интересно. Мы ведь думаем, главное, чтобы любить друг друга. Правда, у нас в нашем случае это было не так. Мы не знали друг друга. Но, как я вам рассказывала, мой муж просил о любви, не зная меня. И Бог ему дал эту любовь. А я этого не сделала. Мы неразумные женщины во многом. И это, конечно, сказалось. Дьявол особенно делает наступление на те пары, которых соединил Бог. К сожалению, многие христианские пары вовсе не соединены Богом. Они соединены любовью плотской. Они соединены влечением друг к другу. Кто как, кто чем соединяется. И у разных пар по-разному, как говорится, начинается брак. Но вот если брак соединен Богом, тогда дьявол делает особый натиск на то, чтобы разорвать эту супружескую пару. И когда окружающие знают и наблюдают, интересно, если их соединил Бог, как будет протекать у них жизнь. Вот так было, например, и в нашей жизни с мужем. И вы знаете, я тоже думала, если Бог соединил, то не может быть никаких проблем в супружеской жизни. Он все даст, обо всем позаботится. Я глубоко ошибалась, как раз напротив. Именно в такие пары рвется сатана, чтобы разделить их. Вы помните брак Исаака и Ревеки? Разве их не Бог соединил? Бог. Это было чудо. Они также не знали друг друга. Разве не было в их браке проблем? Вы никогда не задумывались над этим? Были. Чуть ли не с самого начала. Ревека, как и Сара когда-то, была неплодна. Помните, когда уже дети Иаков и Исав были взрослые? Помните, Исав женился, и Ревека говорит своему мужу: «Мне жизни нет от дочерей другого народа, из которого он взял себе две жены». И в форме возмущения, шропота. Библия описывает только эти два примера. Но это жизнь. По этим двум примерам можно судить, что у них не раз были тоже какие-то моменты, которые современным языком можно назвать кризисами супружеской жизни или неустройствами супружеской жизни. Точно так же то, что случилось у Ревеки с ее первым сыном. Как она пошла даже на обман своего мужа, пытаясь помочь Богу, в кавычках, конечно, чтобы благословение было отдано не старшему Исаву, а младшему Иакову. И к чему это привело, мы все знаем. Не знала она тогда, что Исав уже до этого продал свое первородство, и ей не надо было особо вмешиваться. Но мы иногда помогаем, в кавычках, Богу. Так вот, этими тремя примерами я хотела показать, что любое супружество и соединение по плоти, и соединение явно от Бога не является гарантией абсолютного отсутствия проблем в супружеской жизни и критических ситуаций, когда часто говорят, супружество стоит перед крахом. Так кажется порой. Так вот, в супружеской жизни христиан первый пункт – это благословение Божие и обусловливает не просто счастливый, как это понимает мир, а благословенный брак. Из чего состоит вообще гармония брака? Если говорить о христианском браке, тогда из гармонии духовных отношений, духовной жизни. А она, эта гармония, основывается на том, что отношения мужа с Богом в порядке, и он выполняет свою роль в семье, предписанную ему Словом Божиим, и жена на своем месте жены, и тоже выполняет то, что ожидает от нее Слово Божие. Их личные отношения с Богом всегда сказываются на их отношениях между собой. Личные отношения каждого супруга с Богом – вот главное, что определяет благословенную супружескую жизнь. Вот почему нам сказали, как будете любить Господа, как будете любить Бога, так будете любить друг друга. И мы это многократно убеждались. И бывали моменты охлаждения, духовного изнеможения, разочарования. Это очень быстро сказывалось и на наших личных отношениях. Что же дальше? Душевная близость. Итак, духовная близость, что определяет благословенный духовный брак, Итак, на первом месте у христиан духовная близость с Господом, которая оказывает большое действие на личные наши отношения друг с другом. И второй пункт – это душевная гармония, душевная близость. На чем основана она? Ну, в первую очередь, на понимании сердец, душ, на открытости, на доверии, на том, что один спокоен, что первый супруг его любит, муж ли это или жена, ему доверяет, надеется, открыт для него, не имеет тайн от него. Вы скажете, ну разве это возможно? Нет, это совсем не обязательно, что все там до мельчайших подробностей рассказывать мужу. Нет, дело не в этом. Дело в том, что если супругам нечем говорить, не просто о чем-то, о проблемах, как я вчера вам говорила, финансовых, воспитания детей, на работе и так далее, не о чем говорить, я имею в виду о том, что касается их души. И душа каждого часто плачет в одиночестве. И один не может, не только не хочет, но и не может. Либо не доверяя, либо зная, что его все равно не поймут. Или скажет, ах, ты вечно со своими трагедиями, ты все это утрируешь, у тебя вечно проблемы, ты видишь проблем там, где их нет. И второй не видит понимания и замыкается. Помните, я вчера вам говорила, что у дьявола есть два оружия в его руках. И то, и другое он использует особо эффективно. До брака он старается всеми силами и всеми путями сблизить одного с другим, то есть девушку и парня, настолько близко, чтобы между ними произошел грех. Не обязательно конкретный грех блуда, но просто нечистоты. И он добился своего, потому что он знает, что таким образом они лишили себя благословения во многом в своей супружеской жизни. А вот когда брак произошел, вот тогда он медленно, наверное, старается их разделять, удалять и отдалять друг от друга, доводя до того, что между ними полагается пропасть отчужденности. Вот это привычная тактика сатаны. Когда парень и девушка встречаются, намереваясь вступить в брак, у них, кажется, не переговорить всего. Я не знаю, но согласны вы со мной или нет. Они потому и рвутся, потому им так интересны свидания, что им так интересно с друг другом. Она ему рассказывает, говорит все. И душевное, и духовное, и с подругами, и с родителями. И он, как ни странно, он забывает своих друзей даже. Ему так интересно со своей любимой. И они говорят, говорят и не наговорятся. Не знаю, так ли это было у вас, но в любом случае это является типичной стороной времени влюбленности. А вот когда поженится, проходит не так уж много времени, и смотришь, мужу и жене не о чем говорить. Все, переговорили. Почему-то теряется интерес, особенно спустя несколько лет. Ну да, первые недели, первые месяцы, год-два, это еще неплохо. Но вот потом, и те, которые раньше считали часы до времени назначенной встречи, и думали, вот это расскажу, вот этим поделюсь, взахлеб рассказывали. А потом думаю, вроде бы и говорить не о чем. Только те вопросы, которые касаются плотской семейной жизни. И вы знаете, это так страшно, вот это самое страшное, когда медленно, но верно уходит эмоциональная близость, и уже нет душевной гармонии. Именно отсутствие душевной гармонии, душевной близости, важности общения друг с другом является очень часто причиной того, что в брак входит отчужденность, доходящая до враждебности. И тогда что делают жены? Они ищут себе подруг. Подруг либо на работе, либо в церкви, либо соседка, и разделяют с ней свою душу. Для мужа сначала это, так сказать, облегчение, ну и слава Богу, не пристает ко мне со своими там проблемами. А потом это начинает его обижать, возмущать, раздражать. И что он делает? Знаете, все мы такие. Почему я вчера говорила? Может быть, это слово немецкое «эгоист» женится на эгоистке, и эгоистка выходит замуж за эгоиста, нас немножко шокирует. Но так оно и есть, потому что в каждом живет наше «я». То самое, которое обижается, возмущается, гневается, вынашивает неприязнь, горечь, а потом дело доходит до ненависти. Помните, я вчера говорила вам, сколько женщин, короче, говорят, я ненавижу своего мужа. Это не сегодня, на завтра происходит. Это происходит со временем, неделя за неделей, месяц за месяцем. И вдруг жена чувствует, она одинока. И тогда ее начинает возмущать отношение к ней мужа. И особенно, когда к ней приступает с какими-то претензиями, или ожиданиями, или требованиями. Знаете, что я имею в виду? Но до этого мы дойдем сегодня позже. И тогда что делает муж в ответ? Ах так? И начинается месть. И он находит себе друзей. На работе, в своем дворе соседа, который увлекается так же, как он, рыбалкой, мотоциклом, машиной. Или еще чем-то, находят общее хобби, и жена вообще все дальше и дальше отодвигается на задний план. Что же происходит? Один имеет своего теперь друга, с которым он разделяет душу и изливает свою боль и обиды, и другой, одна имеет свою подругу и друга, и другой имеет своего друга. И все меньше и меньше общего. Многие считают, что дети соединяют, да, на какое-то время. А порой дети с самого начала начинают разделять. Думаете, почему? Потому что, когда парень женится на девушке, она принадлежит ему вся, наконец-то. И он ревниво следит за тем, чтобы никто ее у него не отнял. Как ни странно, конечно, он может приревновать, если увидит, что на нее кто-то слишком внимательно или слишком с большим интересом смотрит и рассматривает, у него поднимается ревность. Надо сказать, у мужчин это очень типичная черта. Женщины тоже бывают еще какие ревнивые. Но, вы знаете, как ни странно, муж может ревновать даже к собственному ребенку. И нередко бывает, и мужья говорят, пока у нас не было детей, она была вся моя. Когда же родился ребенок, женщины, имейте это в виду, имейте мудрость в этом. Когда же родился ребенок, все больше и больше она удалялась от меня, отдавая свою любовь нашему ребенку. И как я его не любил, вдруг почувствовал, что у меня ревность к нему или к ней, к дочери или к сыну. Иногда мне не хотелось его брать на руки, потому что я видел, ребенок занял в ее сердце первое место, и я отошел в сторону. Пожалуйста, имейте это в виду, сестры, почему я это говорю. Никогда не забывайте, дети, сколько бы их ни было, и какими бы любимыми они ни были у нас, они все вырастут и уйдут. А жизнь нам доживать, а это порой не так уж мало. 20-30 лет без детей, которые становятся взрослыми и уходят, мы остаемся с тем, кого часто неосознанно оттолкнули тем, что основное внимание стали уделять ребенку. Этот ребенок уйдет, и сколько бы их у вас ни было, они все покинут нас. Либо начнут учиться, либо начнут работать и уедут, либо выйдут замуж или женятся. А с нами останется только тот, с кем мы начинали нашу семейную жизнь. Сестры, не забывайте этого. Муж может вам ничего не сказать, но внутренне он будет ревновать и удаляться. И искать в отместку. Ах так, я тоже найду себе. И находит, кто в чем, кто в хобби, кто в телевизоре, проводит часами у телевизора, кто в каком-то, я говорю, хобби, увлечении, в каком-то друге, а кто? А кто-то и в любовнице. Но до этого мы дойдем. Не удивляйтесь, если я об этом буду говорить. Сейчас это все чаще встречается в супружеской жизни не мира только, но и христиан. Итак, душевная сфера, душевная гармония. Это так важно. Поэтому имейте друг для друга время. Имейте. Иначе трещинка маленькая, возникшая однажды, она так быстро начинает расширяться и превращаться в пропасть между нами. Когда нет ничего, что нас соединяет, тогда наши сердца влечут что-то другое. И тогда мы ищем замену потерянному. Пожалуйста, душевная близость. Не забывайте этого. Все психологи и социологи говорят, что это одна из главных причин в том, что супруги удаляются друг от друга. И результатом этого становится то, о чем я вам вчера говорила. И лежат на одной постели, и сидят за одним столом, и живут под одним кровом, и воспитывают тех рожденных ими детей, два чужих человека, далеких друг от друга сердцами, далеких друг от друга мыслями. Каждый живет для себя и про себя. У немцев есть такое очень хорошее, я считаю, выражение. Я скажу сначала по-немецки. «Sie leben einander vorbei». Я думаю, вы понимаете. Уже поняли, потому что я показала. Жизнь супругов проходит мимо друг друга. Вы поняли смысл? Он живет своей жизнью внутренней, а она живет своей внутренней жизнью. И их жизнь проходит мимо друг друга. А когда это происходит, тогда к этому и приходим, что живут под одним кровом и спят в одной постели, и кушают за одним столом, но два чужих друг другу человека. И вот эта вот отчужденность, повторяю, ведет к тому, что они не только удаляются, но начинают искать замену. Потому что человеческая душа, она нуждается в том, чтобы разделить, как говорят, разделив душу свою. И если муж не может открыться жене, а жена мужу, тогда медленно, но верно нарастает трагедия. Вы это пережили в ваших супружеских жизнях? Или я что-то говорю, что вам абсолютно неприемлемо и абсолютно непонятно? Вижу, некоторые уже только улыбаются, вторые опускают головы, третьи смотрят на меня и ждут от меня дальше ответ. Мы можем молчать. Разумеется, мы это скрываем. Очень часто ради мира в семье, хотя бы внешнего, мы как раз и скрываем. Но в сердце накапливается печаль, разочарование, правда? Мысли все чаще появляются, если бы я это знал. И невольно вспоминаются те, может быть, кто немножко нравился. Он вспоминает, кто нравился ему, она вспоминает, кто нравился ей. И если бы не то и не то, может быть бы, брак бы выглядел совсем теперь другим, на месте моего мужа был бы другой. И мы даже не замечаем, как мы начинаем изменять. Вчера я говорила вам об этом, что есть измена по плоти, действительно измена, которая нередко заканчивается разводом. А есть измена в сердце, в мыслях, но это тоже измена. И сколько женщин мне говорили: муж все холоднее и холоднее ко мне, равнодушнее и равнодушнее ко мне. У него нет времени поговорить со мной. А если я начинаю или пытаюсь излить ему свое сердце, он говорит: а ты вечно преувеличиваешь. И у меня закрывается рот. И мне уже ничего не хочется ему сказать. Хотя бы он выслушал меня. Знаете, по статистике 30 минут максимум муж говорит с женой. Но это по статистике. А на самом деле порой эти 30 минут сходят на 15-10 минут. Когда что-то, что касается души, а порой не проходит вообще ничего. Как может быть тогда душевная близость? Как может быть взаимопонимание? Как жена может знать, чем живет муж, а муж как может знать, чем живет его жена? Поэтому находите время друг для друга. Что важно для этого? Очень важно, друзья. Просто чаще лучше и лучше мужу сказать: знаешь что, давай-ка детей попросим маму мою или твою посидеть с детьми. Давай-ка уйдем или уедем куда-нибудь вдвоем. И проведем, как когда-то, до нашей свадьбы, время наедине. И тогда решите, куда вы пойдете, где вы побудете. Погуляете ли вы по парку, посидев на скамейке. Как же не это приятно, вот так в тишине, на природе положить мужу на плечо голову и вспомнить. Вспомнить, через что они прошли. Вспомнить вместе, что пройдено, что пережито, как Господь помог в том и другом. Поделиться сокровенным, поделиться тем, как Господь говорит к сердцу одного, к сердцу другого. Знаете, это так сближает. Это так сближает. Или просто собраться вдвоем. Найти хоть изредка, хотя бы раз в месяц, вот такие встречи. Встречи на луне природы, у реки, у моря, где-нибудь вдали, в лесу сделать пикник. Или в парке погуляться, или вечером, когда дети уснули. Накажите старшим, чтобы если младшие заплачут, они выйти. Это так сближает. Вы знаете, в нашем доме, мы живем в восьмиэтажном доме, на нас всегда с улыбкой с мужем смотрят. Мы никогда почти не ходим под ручку, но за ручку, так как начали. И когда мы идем, я нередко в окнах вижу из занавесок выглядывающие лица. Как это так? Это уже седовласые пары идут, как двое влюбленных. Это так приятно. Это часто лучше всякого свидетельства. Когда идут оба спокойные, умиротворенные. Для меня каждый раз отвечать согласием на приглашение на свадьбу – это уже бремя. И мы по возможности избегаем свадьбы. Знаете почему? Потому что я знаю, что будет после свадьбы. И этот особый-особый день – меня особо не радует, потому что смотрю и думаю, знали бы вас, что вас ждет. И что будет на ваших лицах сейчас, таких счастливых, через месяц, два, год, три. Но вот что я люблю наблюдать, я себе скажу, это два старичка, супружескую пару, которые уже скорбившие, старенькие, немощные, идут, и он ее дрожа поддерживает. Дойдут до какой-нибудь лавочки, он ее садит, а она вся дрожит уже от немощи. И рядышком садится, и смотрит, они друг на друга о чем-то разговаривают. Вот эта картина меня всегда так умоляет. И невольно возникает вопрос, что помогло им сохранить вот такие трогательные, доверительные отношения? Но, к сожалению, это очень и очень редкая картина. Немногие пары, начав так счастливо, доходят вот так же счастливо до момента, когда старость делает их тела дряхлыми и немощными. Вот эти пары меня всегда поражают. Я всегда умоляю Господа, чтобы Он дал нам возможность жить вместе так долго, насколько возможно. Недавно у меня умерла моя родная тетя, она тоже в Германии. Через день после того, как умер ее муж. И они лежали рядом в гробу. Не в одном гробу, стояли рядом два гроба. И потом сказали, что они всю жизнь молились и просили Господа о том, чтобы как можно меньше жить, оставшись друг без друга. Один день только разделил их. Господь услышал эту молитву. Так вот, с тех пор я тоже молюсь, чтобы как можно меньше быть без моего мужа. Друзья, вот это ценно. И это будет только тогда, когда мы будем нужны друг другу, когда мы будем зависимы друг от друга, когда мы будем дополнять друг друга. Вот тогда жизнь, как я вчера говорила, действительно будет для нас раем. Итак, второе – душевная близость. Как много она действительно значит. Как много. Я часто прихожу в семьи и смотрю, если муж смотрит на жену, а жена на мужа, у нее в глазах аж жесткость появляется. Ты приходишь, чужой человек в семью, и перед тобой рассыпается. Тот же муж, тот же глава семьи. Ой, сестра, проходите, садитесь. Вы знаете, вот то, ой, как хорошо, что вы пришли. И смотрю, сколько печали в глазах жены, которая наблюдает эту картину. Чужая женщина вызывает в нем взрыв эмоций. Настроение поднимается. Ему хочется поговорить. Вы понимаете поэтому, почему я вчера сказала? Иезекииль был порой жесткий пророк. Он говорил так. Ну, например, такие слова. Если праведник понадеется на свою праведность и сделает беззаконие, когда я, говорил Бог через его уста, положу перед ним преткновение. Видите? Бог может положить нам преткновение пред ногами нашими к нашему падению. Когда это бывает? Когда это происходит? Когда мы испытываем Его терпение и сознательно грешим. Вполне осознанно. Мы всегда думаем, что Бог есть Бог бесконечного терпения. И забываем о том, что у Бога есть еще слово «довольно». Хватит. Разве вы не знаете это место Писания, по-моему, 37-й псалом? Грешник уже говорит Бог. Что ты берешь слова мои, уставы мои, и проповедуешь другим, я недословно говорю, а сам слова мои бросаешь за себя. Помните это место? И дальше ты это делал, и я молчал до времени. И ты подумал, что я такой же, как и ты, изобличу тебя и представлю дела твои пред очами твоими. Это Господь наш. К сожалению, я всегда думаю, почему, до каких же пор это будет длиться. Мы только и слышим в церквах наших молочко, молочко и молочко. Бог нас любит, Бог к нам снисходит. Он любит нас такими, какими мы есть. Он терпит. Он принимает нас такими, в кого мы превращаем Бога. Мы забываем, что Бог, кроме Бога любви, да, Он такой. И чем больше я в душепопечительстве, занята душепопечительством, тем больше поражаюсь любви Божией. Потому что любить таких, какими мы являемся, не обижайтесь на мои слова, паршивыми, может только Бог. Почему паршивыми? Потому что мы сегодня любим, завтра ненавидим. Сегодня мы открыты, завтра мы закрыты и ожесточены. Сегодня мы говорим «люблю», завтра мы ненавидим. Сегодня «ой, сестра, какое же ты для меня благословение», завтра разносим о ней клевета. Разве не так? Сегодня мы такие добрые, а завтра мы такие злые и мстительные. Мы как флюгель, то так поворачиваем. Мы такие непостоянные. Мы такие неверные, мы такие зловредные, мы такие эгоисты. Наше «я» сидит на том месте, где должен сидеть Бог и управляет нами. Обратите внимание, чем заняты ваши мысли, ваши желания, к чему они стремятся. Я, мне, меня. Меня не поняли, меня обидели. Я все время делаю, а это никто не ценит. И так далее, и так далее. Видите, какие мы. И Бог нас терпит. Но знаете, мы забываем о другом, что Бог милости является тем же Богом, о котором написано. Бог есть Бог-ревнитель, который не хочет, как и ревнивый муж, ни за что не хочет делить свою жену с другим. То есть полсуток она со мной, полсуток с другим, и он спокоен. Нет, или ты моя, или прочь от меня. А Бог тоже Бог-ревнитель. И вы думаете, он постоянно терпит, как мы делим его с дьяволом и с нашим «я». А дьявол и терпит, и прячется за нашим «я». Повторяю, мы забываем, что Бог есть Бог-ревнитель, Бог-судья, Бог-огонь поедающий. Вот почему-то об этом Боге, перед которым действительно надо трепетать и благоговеть. Он Господин. У нас часто получается, что Он для нас как машина благословения. Господи, дай мне то, Господи, дай мне это. Господи, пожалуйста, это. Я жду от Тебя, Ты должен. Бог должен. Он должен о нас заботиться. Он должен дать нам машину, квартиру, мужа, успех на работе, бизнес благословить. Должен. Мы даже не замечаем, как часто мы говорим Богу, ты должен. Даже не подозревая, что мы делаем то, и являемся такими, о ком сказано в Писании, о людях последнего времени. Помните, какими они будут? Ибо люди будут наглые. И дальше перечислять. Так вот, мы такие наглые. Мы говорим непрестанно Богу должен. И требуем от Него благословения. Как будто это машина. Мы нажимаем кнопки, и вот она должна выдавать нам благословение. А сами каковы? Он нам ничего не должен. Ничего. Он все отдал нам, дорогие братья и сестры. Он отдал Себя. Он жизнь свою отдал для нас. И кровь свою пролил до последней капельки. Он нам ничего не должен. Это мы должны. А мы забываем. И, к сожалению, забываем также то, что мы должны в наших супружеских жизнях. Мы часто думаем о том, что мужья, о том, что должна жена. Видите, это мы переносим в нашу человеческую жизнь. Мужья думают и следят, делает ли жена все то, что она должна. И так обижаемся и возмущаемся, когда она не делает или не дает то, что муж считает, он имеет на это полное право. А жена, ожидая и не получая от мужа то, что считает, что он должен, начинает обижаться и возмущаться против него. Видите, у нас отношения как друг к другу, так и к Богу часто бывает. Очень похожи. Но это неверно, это неправильно. Вот почему, как будете любить Бога, так будете любить друг друга. Если мы Богу даем, зная, что Он все для нас сделал и все отдал, мы должны, вся жизнь наша должна быть положена на алтарь. И мы не должны считать, мы делаем для Бога. Ведь мы рабы ничего не стоящие. Делаем, и если что только и делаем, то делаем только то, что должны делать. И это мы должны переносить и друг на друга. Я вам вчера говорила, супружеская любовь – это практически ярчайший пример любви Агапы. А любовь Агапы, она никогда не устает, все переносит, все терпит. И дает. Мы в своей эгоистичности ждем, чтобы нам дал наш супруг или супруга. Истинная любовь не ждет, когда она получит, а отдает даже тогда, когда от нее не требует. Вот эта любовь должна руководить нами в нашей супружеской жизни, братья и сестры. И эта любовь угодна Господу. Этой любви Он ожидает от нас. Мы думаем, что мы на нее способны. Когда женимся, когда стоим перед алтарем, но я вам скажу, в природе человека этого нет. В природе человека другое он берет. Отдавать надо учиться. И в браке этому учиться легче всего. И тогда, отдавая, мы получаем. Потому что любовь на том и основана. Отдавая. И именно в любви возврат больше даже, чем отдача. Почему? Вчера мы говорили о том, что у мужчин в понимании любви, тем более супружеской, на первом месте стоит одно, у женщин другое. У женщин, почему часто и в мире говорят, женщина любит как? Ушами, а мужчина глазами. Так вот, мужчине нужна та сторона нашей жизни, о которой мы поговорим позже, именно интимная жизнь. Это у них стоит на первом месте. А у женщины ласка, нежность, внимание или знаки внимания. Знаете, на чем у женщины строится любовь? На благодарности. На благодарности в ответ на доброе к ней отношение мужа. Вот почему я часто чувствую, что вчера было больше людей, и надо больше сказать. Я все, как говорится, понемножку сказала всего. И люди подходили, некоторые говорили, как хорошо, что вы больше много сказали, потому что мы не можем завтра прийти. Поэтому сегодня, может, в какой-то степени могу повториться. Но это так. У женщин любовь основана на благодарности в ответ на доброе к ней отношение. И если я говорила о мужчине вчера, это так мало, знак внимания. Он такой, может быть, маленький, крохотный подарок или попросту знак внимания. Но женщина ответит на него всем сердцем и всем телом тоже. И когда вы окажетесь в вашей спальне, тогда вы получите то, что для вас очень важно, мужчина. Наши братья. Если же вы, придя с работы, прикрикните на нее, выскажите возмущение, недовольство, унизите ли ее, что вы хотите от нее, огорчите, обидите. Какой вы любви хотите вечером или ночью? Поймите, мы не те мужчины, на которые нажал кнопку возбуждения, нажал кнопку удовлетворения. Это не то. Но об этом мы поговорим немножко позже. Я просто хотела сказать, что очень-очень важно строить отношения, а они тоже входят в состав душевных отношений. Вот они, собственно, являются прелюдией к третьему пункту – гармонии телесной, плотской. Если не будет душевной, а еще больше для христиан духовной, потому что духовная близость и понимание очень сближает души. А за душами идет и тело. Оно тянется, смотрите, написано, и влечение твое к мужу своему. То есть тяготение, влечение жены к мужу, а мужу к жене. Вы думаете, оно начинается сразу на плотском? Вот так, как это в мире страсть? Плотское действительно основано на плотском только. Но истинная любовь, и тем более основана на духовном и душевном, она не начинается со страсти, она начинается с духовного тяготения. Тебе интересно с этой душой. Этому брату, этому молодому брату интересно с этой сестрой. Он видит в ней что-то, может быть, чего и в нем нет, но чего бы он желал. И это его тянет. Вот почему некоторые интересные молодые братья, боящиеся Господа и ходящие с Господом, для которых Господь не на последнем месте и не традиция его родителей, а что-то, где он находит ценное для себя. И он видит девушку, которая действительно боится Господа и любит Господа. Он даже порой не замечает ее внешность, очень и очень примитивную и очень простую. Я встречала такие пары, где он раскрашенный селезень, но такой интересный, но такой красивый, но такой стройный, но такой высокий и сильный, а она рядом, как серенькая уточка. Интересно, но вот у диких уток это так сильно видно, они такие красавцы, а она... Это муж и счастливый. Но сколько мужей мне говорили, увлекся я ее красотой. И не видел я, какое это эгоистичное, жестокосердное и требовательное сердце. Я ничего не видел за красивыми глазами, красивой фигурой, красивыми волосами. А когда мы поженились, я понял, как я ошибся. Знаете, мне всегда жалко, что часто выходят замуж не те, которые могут стать действительно благословенными женами и чудными матерями, а выходят те, которые очень высокого мнения о себе и знают себе цену. Они требуют от мужей внимания к себе, и если этого не получают, начинаются обиды, начинаются возмущения. И начинается недовольство. Вот я думала, посмотри, как другие относятся к своим женам, а ты такой и такой. И такой муж пытается все-таки свою жену как-то уважить. А потом ему это надоедает. Вечные упреки, вечное недовольство. Он замыкается, ожесточается и удаляется. И о какой душевной близости может быть речь? Она недовольна им. Постоянно упреки, я вам скажу, упреки – это то, что медленно, но верно разрушит любую, даже самую счастливо начавшуюся жизнь. Потому что они как капель в серый день, нудно. Капают, 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 а капля точит камень. И в конце концов внутренний полный разрыв. Так вот, молодых людей сейчас среди вас нет. Для многих уже не исправить тот шаг, который сделали, если только вдовы, которые или вдовцы, которые, может быть, еще могут жениться. Но для многих это уже пройденное, оставшееся за плечами. Вот почему я, по-моему, вам вчера сказала, что уже 18 лет Господь дал мне на сердце это понять, и я молилась так: Господь, если ты имеешь в плане своем, чтобы я вышла замуж, тогда дай мне того, кого ты усмотрел. Вы знаете, я молодежи говорила, это так ценно. Мы обязательно, без Бога, мы сделаем ошибку, которую уже никогда нельзя будет исправить. Но, есть одно но. Бог, как и вчера говорили, есть Бог новых начинаний. Если мы осознаем, если мы смиримся, если мы придем к друг другу, если мы снова откроем друг другу сердце, сядем, поговорим по душам, если мы сделаем шаг и два, и три в направлении вот этого пункта нашей жизни, близости, душевной, которая так цена, в которой мы, как люди, очень и очень нуждаемся, тогда может наступить новое начало. Тогда Бог новых начинаний даст новую любовь. И тогда Бог снова вложит в нас или прольет нас, на нас с небес свой чудный клей, который склеит, кавычка, наши сердца. Снова дарует нам тягу, интерес друг к другу. Снова нам станет общение друг с другом ценным, драгоценным, важным. И мы начнем его искать. И тогда наши беды семейные, они будут намного легче переноситься. Друзья, ищите душевной близости. Помните, что именно это является причиной отчужденности. Именно недостаток душевной близости лишает нас взаимопонимания во всех вопросах. не будет душевного взаимопонимания, не будет и взаимопонимания в вопросах финансов, воспитания детей, не будет взаимопонимания в чем-то, что касается нашей семейной жизни, что-то купить. Наши мнения постоянно будут расходиться. Очень важно считаться с мнением другого. Глава ли ты семьи? Вы знаете, глава не в том, что я глава, и ты должна меня слушаться. Нет. Пример отношений Христа и Церкви показывает на то, в чем должно быть главенство мужчины. Можете вы себе представить, чтобы Христос разговаривал с нами, если в общем взять нашу Вселенской Церковью и обращался с нами так, как некоторые мужья со своими женами? Невероятно. Это даже трудно себе представить, как это. И знаете, как часто я говорю мужчинам, когда приходится говорить мужчине, любовью, нежностью, снисхождением, терпением. Вы добьетесь нами, женщинами, женами, намного больше, чем требованиями, возмущениями, гневом, суровостью, законами и так далее. Правда, женщина? Проявите ласку, проявите нежность, и вы увидите. Жена тут же слонится. Я вчера просила. Тут я вижу, некоторых нет, но кто-то был, кто вчера. Я вчера вам говорила, мужчины, помогите нам вам покоряться. Помогите вашей любовью. Нам будет намного легче вас слышать, слушаться и повиноваться, если вы проявите к нам то, что вы должны проявить, любовь, и не будете с нами суровы. Вы знаете, вот тогда будет эта гармония. Тогда один будет другому, действительно, чем-то, в чем мы в этой жизни так нуждаемся. Посмотрите, оглянитесь вокруг. Сколько зла, сколько суровости, сколько злости у людей. Если даже в церкви мы порой чувствуем, ах, это лицемерие. Вы знаете, а если и в семье, которая должна стать пристанищем, местом, где наши души отдыхают, где мы находим, наконец, спокой, где мы можем успокоиться от всего, с чем мы сталкиваемся в окружающем мире. Вот что должно быть в нашем доме для нас. Это должно быть место отдыха во всех отношениях. А часто ли так бывает? Порой мужья говорят, знаешь, Людмила, я домой идти не хочу после работы. И это уже трагедия. Представляете? Если муж на работе, издерганный, вы знаете, что у нас на работах происходит, вы знаете, мужчины, сколько у вас там искушений, сколько там зла, матов и так далее. Мы как в аду. И домой приходим, и суровая жена, которая только нас упреками встречает. Вот опять это не... Или наоборот, жена. Она боится идти домой. Потому что она уже боится мужа, но не так боится. Иногда в шутку мне муж... Я мужу скажу, ну вот ты меня опять ругаешь. Он говорит, так так и должно быть. Жена да боится мужа. Знаете, это хорошо, если это шутка. И хорошо, если это в переносном смысле. Но очень плохо, когда жена действительно боится мужа. Все не так. Все его раздражает. Все его возмущает. Что бы она ни сказала, все неправильно. Дети порой тоже боятся отца. Но страшно, когда жена боится его как деспота, как тирана, как главу, который не в смысле... первого, или, как говорится, того, кто несет полную ответственность, а как главу, который диктует, который создает свою диктатуру в доме. Это страшно. Тогда жена действительно, ей дом – это ад на земле. Так что, видите, это может быть и для мужа, и для жены. Если нет того понимания, той простоты, той близости, той легкости отношений, тогда действительно дом становится адом на земле, как я вчера вам рассказала. Рая больше не было, осталось только рая. Женщины, давайте мы будем действительно для наших мужей тем, тем, что в доме для них создает рай. И наоборот, братья, давайте будем к женам нашим такими, чтобы для жен это был действительно рай, уголок, где ее душа отдыхала бы от всех перипетий жизни, от всех стрясок, от всех стрессов. И повторяю, постарайтесь находить друг для друга времени. И еще старайтесь сохранять. Вы уже, я смотрю, в разном возрасте, но есть и пары, вот вчера было больше, которые вот такие, как вот сидящая перед нами молодая пара. Сколько вы вместе уже? Год? Два? Три? Пять?
27 июля был ровно месяц. Сейчас уже...
Все, этот смех о многом говорит. Правда? А, тогда все понятно. Молодцы. Так вот, вы как раз самые счастливые среди нас сейчас слушающих то, о чем я говорю. Ребятки, пронесите вашу любовь через всю жизнь. Месяц, видите, выспал всеобщий смех. Это так мало. Это практически медовый еще месяц, правда? Правда, в некоторых медовый месяц кончается уже через неделю. Бывает и такое. То есть начинаются ссоры. А тогда все понятно. Месяц. Я вчера говорила, это месяц, два, год, хорошо, ну два. А потом начинается обыденная, будничная жизнь. Я не знаю, знакомо вам такое слово. У нас в Германии говорят «рутина жизни». Знакомые, то есть повторяющиеся, нудные обязанности и так далее. Слава Богу, я смотрю на вас и радуюсь. И за тебя особенно. Ты сделал правильный выбор. Так вот, знаете, месяц – это одно. Очень хорошо, когда мы то, что нас соединило, и соединяла первые месяцы, может, первый год, два года, мы смогли уберечь и пронести через всю жизнь. А это так трудно, потому что начнутся просто жизненные трудности, скорби, появятся дети, их болезни, болезни жены. Жена начнет терять свои формы, свою привлекательность. Ах, как это ценно! Чтобы для мужа жена оставалась всегда самой лучшей. Очень часто от мужа зависят отношения, которые продолжаются всю жизнь. Потому что женщина действительно, как мы вчера говорили, бывает занята, бывает с детьми, бывает очень часто угнетенной, подавленной. И это немощный сосуд, который так нуждается в крепком плече. И крепкое плечо – это не значит оршинные плечи. Вот такие и такие бывают духовно и душевно такими слабыми. А худенькие и щупленькие могут быть такими сильными. Поэтому сила наша – та, которая в нашей душе. Сила наша в том, чтобы мы были духовно сильными. И потому мне хочется вам сказать – любите Господа. Слово Божие не зря говорит, ищите прежде Царствие Божие, правды Его. А остальное, и это остальное необъятно, оно все приложится вам, как благословение главному. Кто ищет Господа, и у кого духовное, а потом душевное, на первом и очень важном месте, тому, поверьте, Господь посылает особое благословение. Потом мы обычно бываем соединены либо служением в церкви, либо в служении людям, либо в служении Господу, либо в служении, хотя в церкви и есть вроде бы Господа, но это не всегда так. Тогда нас начинает соединять то, что, на чем Бог. И как Бог не делится, так и мы, соединенные Богом, не разделимся, что бы ни было в нашей жизни. Цените это, помните это. Ищите прежде Царствие Божие. А вы знаете, в чем состоит Царство Божие? Мир, радость, покой, праведность во Святом Духе. Если что-то его нарушило, торопитесь, снова этот мир приобрести. Если мир теряется, это красный сигнал светофора, что-то мы сделали неверно. Ориентируйся на мир своего сердца, муж. Ориентируйся на мир своего сердца, жена. И не бойтесь, если что-то почувствовали, вас разделило, пойти к друг другу и поговорить, сказать. Как я вчера говорила, кто первый идет и говорит «прости», он тем самым проявляет не слабость, а силу. И неважно, мужчина это или женщина, муж это или жена, это признак силы. И это очень часто говорит о лучшем духовном состоянии мужа и жены. Поэтому храните мир, ищите мира, снова возвращайте его в ваше сердце, если он потерян. И царь мира соединит вас так, как никто и ничто не соединит. Плоть и плотское быстро уйдет. Но то, что вы найдете в друг друге и оцените друг друга, это останется с вами на всю жизнь. Будете ли вы больными, будете ли вы в связи с возрастом некрасивыми, вы продолжать будете видеть друг в друге сердце, душу и ценить. А остальное вас уже не будет так волновать. А то есть мужчины, ой, да что такое, моя жена расползлась по всем швам. Даже не думая о том, от чего она расползлась. И кто этому, в кавычках, виновник? Нет, вы будете ценить душу в жене, сердце ее и ее близость с Богом. Потому что это будет вам большой помощью. Вы будете, когда вам трудно, приходить к жене, зная, что она живет жизнью с Богом. Вы будете приходить, как жена, к мужу, который живет с Богом, и просить, молись за меня, мне плохо, мне тяжело. Искушения, скажете ли вы, доверите ли или нет, какие искушения вас мучают. Но главное, вы будете прийти и просить о помощи. И это вас будет так сближать. Господь будет сближать. Вы будете понимать, моя жена, если она будет молиться во мне, значит, Господь мне поможет. А жена будет знать, первый, кому я пойду, когда мне будет тяжко на душе, это мой муж. И духовная, и душевная близость вас будет соединять, соединять, соединять. И как бы сатана ни пробовал, поверьте, ему не удастся, потому что соединенные Богом – это соединенные Богом. Следующая книга, которая выйдет в свет, так и будет называться «Соединенные Богом» и будет посвящена проблемам супружеской жизни, не мира, христиан. Но об этом мы поговорим в следующую нашу встречу. Это будет 4 часа. А сейчас мы прервемся. И вы, пожалуйста, так как мы уже собрались, приготовьте, как я и просила вчера, в записках ваши вопросы.